Минералогический музей имени Александра Евгеньевича Ферсмана Российской академии наук. Один из интереснейших музеев, который размещается в Нескучном саду, в одном из зданий знаменитой усадьбы Нескучная, которой владела императорская семья с эпохи Николая I. Соответственно, история музея под стать его царственному, можно сказать, размещению вблизи главного дворцового здания, где заседает президиум Академии наук. Соответственно, коллекция, начало коллекции восходит к петровским временам, когда Петр со свойственным его стремлением ко всему новому, европейскому, приезжает в город Данциг, теперь это город Гданьск, тогда это был немецкий ганзейский город Данциг, и восхищенный коллекцией доктора медицины Готфельда приобретает ее в количестве 1195 образцов минералов. Ну, соответственно, тогда это считалось достаточно большая коллекция, привозит ее в Петербург, размещает в Кикиных палатах. Кикин – это был ближайший сподвижник Петра Великого, который принял сторону сына Петра Алексея Петровича. Сын замышлял против отца, в общем-то, ну, можно сказать, заговор. Кикин был казнен, палаты отобрали. Они, кстати, сохранились до сих пор, образец петровского барокко. И вот в этом здании замечательном, собственно, и выставляется петровская коллекция, дополненная новыми экземплярами. Но в 1745 году возникает пожар, и коллекция сгорает. Соответственно, необходимо было создавать ее вновь, потому что это имело важное значение с точки зрения науки. Прежде всего для развития минералогии и геологии на территории России, ну и, соответственно, для просвещения, обучения. Коллекция располагалась в Петербурге, но в 1934 году выходит постановление правительства советского о переводе институтов, значительной части и, самое главное, самой Академии наук СССР из Петербурга в Москву, соответственно, из Ленинграда. Ну и в том числе, в числе других институтов, переезжает также Институт минералогии, геохимии и кристаллографии имени Михаила Васильевича Ломоносова. Собственно, этому институту и принадлежала коллекция, которая ему была передана, потому что непосредственно связано было с его деятельностью, и отводится помещение для музея на Ленинском проспекте, собственно, в одном из зданий усадьбы Нескучная. Это здание, которое было построено в 1806-1808 годах, представляло собой бывший манеж. Он был выстроен знаменитым Алексеем Орловым, орловские рысаки, который одним из увлечений Орлова была селекция, это был первый русский селекционер, лошадей в том числе. И орловские рысаки, это как раз названа порода в честь Орлова. И вот в этом манеже Орлов объезжал своих замечательных рысаков. Поэтому здание обладало большим залом. Фактически там вот главное помещение – это один большой зал площадью 1200 квадратных метров. И вот это помещение, двусветное помещение высокое, было отдано под коллекцию. Здание, кстати, было перестроено в 1830-х годах, когда усадьбу купил у дочери Орлова Анны Алексеевны император Николай I. Он поручил архитектору Тюрину, очень известному, кстати, строителю собора Богоявления в Елохах, перестроить усадьбу и в том числе перестроить вот этот манеж. Так что сейчас мы видим манеж в более поздней и пышной форме, собственно, который сейчас является музеем. Коллекция музея включает в себя примерно 140 тысяч экспонатов, из которых выставляется где-то десятая часть. Это типичная ситуация для наших музеев. Остальные в запасниках размещаются по причине того, что просто не хватает места. Но коллекция усердно ездит, выезжает, и в том числе музей ведет обширную научную, научно-просветительскую работу. Ну, прежде всего поражает размер зала и обилие минералов, которые там представлены, все равно их очень много на самом деле. В центре стоит ваза высотой 75 сантиметров из зеленого малахита. Она принадлежала, была в коллекции Абимелек Лазаревых. Это известные предприниматели, бизнесмены в Петербурге имели дома. В Риме имеется вилла Абимелек Лазарева. Это сейчас, кстати, посольство России. Огромный парк в Риме при вот этой вилле принадлежал Абимелеку Лазареву. И вот ваза, соответственно. Ваза сделана в середине 19 века, когда были очень модными изделия из малахита. Они даже выставлялись на всемирной выставке в Париже, в Лондоне. Ваза сделана по следующему принципу. Она не вся сделана из малахита. Она выполнена из металла. И затем очень аккуратно оклеена фактически малахитом, ну, обработана соответственно. Это, да, такая наиболее распространенная технология. Кстати, надо признаться, что вот ваза так как создает впечатление богатства, как будто она из цельного куска малахита. На самом деле уральский малахит практически полностью вычерпан, потому что была очень массовая его разработка, камень был очень модным, и он использовался в отделке, в том числе Исаакиевского собора, Эрмитажа, дворца, кстати, дворцов в Петербурге, и даже когда выезжало из дворца Демидова итальянское посольство, оно якобы срубило вот малахитовый зал, то есть вывезло малахит в Италию. Настолько камень был уже ценным. Помимо вазы, имеется очень интересное изделие Фаберже. На самом деле, несколько сотен ювелирных изделий представлено, помимо минералов. Так, например, есть яйцо Фаберже, созвездие цесаревича. Это одно из последних произведений такого типа. Оно оказалось незаконченным, его потом завершали. И попало оно очень интересным образом. Дело в том, что Фаберже, знаменитый ювелир, вместе с Ферсманом производили оценку царских сокровищ, камней. И в том числе таким образом перешла к советскому правительству коллекция самого Ферсмана, его ювелирные изделия. Вот, то есть не Ферсман, извиняюсь, а коллекция Фаберже. Благодаря чему Фаберже потом смог покинуть Советскую Россию. Помимо этого замечательного изделия, кстати, вручалось, яйца специально изготовлялись по случаю Пасхи. Вот каждый раз на Пасху должно было быть новое яйцо в честь праздника для императорской семьи. И они не повторяли друг друга. Очень интересная сосна, которая фигурка, изображение сосны, которая выполнена из золота, изумрудов. Композиция тоже, соответственно, школы Фаберже. Есть иностранные работы, которые тоже интересно представлены. Например, художник по камню Рафаэли, итальянец, был восхищен личностью и деятельностью императора Наполеона, собственно, своего соплеменника. Наполеон был итальянского происхождения, но родился на Корсике, соответственно, из Флоренции его был род. И Рафаэли в честь Наполеона изваял часы, они, в общем-то, настольные или накаминные, высотой, кстати, 70 сантиметров. Ну, надо учесть, что предназначались они по масштабу для больших залов при высоких потолках, выполнены в виде триумфальной арки, чтобы подчеркнуть победы Наполеона Бонапарта. И отделка у них тоже, соответственно, интересная, отделанный малахитом, соответственно, порфиром, лабрадором. Очень красивые. И в центре, в триумфальной арке, должна была быть фигура Наполеона, как предполагается, бронзовая. Но ее кто-то, собственно говоря, оттуда изъял. И вот арка осталась без французского императора. Надо сказать, что Наполеон в подражании императорам Древнего Рима очень любил сооружать в честь своих побед триумфальные арки. И их, собственно, сохранилось две. Одна из них расположена на территории недалеко от Лувра. Она довольно небольшого размера. А вот вторая, которая является грандиозной аркой в стиле ампир, площадь звезды, как она раньше называлась, в Париже, высотой почти 50 метров, чтобы уже полностью отразить победы императора. Так что итальянский мастер по камню, он, в общем-то, подражал и учитывал, я бы сказал, интересы Наполеона Бонапарта. Очень интересные, любопытные человеческие фигурки, которые тоже сделаны русскими мастерами. Ну и, конечно, особую достопримечательность составляют сами минералы, их здесь великое множество. Но из, пожалуй, наиболее интересных стоит назвать, например, огромную тройную друзу аметиста, которая является гордостью коллекции, ну и ряд других, соответственно, всех просто очень трудно перечислить, соответственно, произведений природных. Музей интересен еще тем, что он является, как бы, ну, можно сказать так, логически, исторически размещенным на особом месте. Это не только царский дворец. Дело в том, что первоначальный строитель усадьбы, нескучной, дворца, заказчик точнее, Прокопий Акимфович Демидов, это внук того самого Петровского Демидова, горнозаводчик, соответственно, ну и одновременно просветитель. Кстати, в просветительстве он достиг большего, потому что его дед и отец уже создали огромное состояние. А он увлекался как раз минералогией, ботаникой. И вот очень символично, что в его имении, которое потом перешло графу Алексею Орлову, размещается минералогический музей. То есть получилось, что линия вот этой традиции, она продолжается и вплоть до сегодняшнего дня. Музей интересен тем, что он располагается в парке. Можно совместить поход в музей и прогулку по его залу с осмотром территории усадьбы. Соответственно, прогуляться по нескучному саду, который является одним из интереснейших пейзажных парков Москвы. И таким образом погрузиться в замечательный природный мир. Только надо учесть, что, несмотря на то, что один зал, он большой, и на его осмотр необходимо несколько часов. То есть быстро там пройти невозможно, потому что камни притягивают, что называется, они магнитят к себе, и в них нужно всматриваться, с ними нужно беседовать, общаться, они обладают своей энергией, и если вы хотите, скажем так, обстоятельно посмотреть, то на это надо отвести определенное время. Зато потом можно будет очень хорошо отдохнуть в нескучном саду и поделиться впечатлениями. Кстати, очень интересная коллекция метеоритов. Причем они есть как каменные, так и, собственно говоря, металлические. Из тех металлов, фактически, которые на Земле и не представлены. Причем это настоящие метеориты, то есть они все прошли проверку. И вообще любой камень, который поступает в минералогический музей, прежде чем быть выставленным, он проходит соответствующую обработку, огранку, раскрытие своих достоинств, чтобы обладать, с одной стороны, уникальностью, а с другой стороны, наиболее характерными показателями, свойствами, которые присущи вот данному минералу. Так что я желаю вам прекрасной весенней прогулки в этом музее и, соответственно, по территории дворцового комплекса и нескучного сада.